Всемогущий наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя, Господи, за то, что в этой земной жизни Ты не оставляешь нас без пропитания, без обеспечения. Мы благодарим Тебя, Всевышний, за то, что посылаешь нам все потребное для жизни и благочестия на этой земле. И мы знаем, Господь мой, что все приходящее в наш бюджет приходит только от Тебя. Это Твоя рука дает все, Господь, а не сами мы это все добываем. Признавая этот факт, мы поклоняемся Тебе сейчас своими начатками, десятинами от всех наших прибытков, прославляя Тебя и возвеличивая Твое великое имя, Господь мой. Мы просим Тебя, прими это наше поклонение, которое мы совершаем в простоте и искренности наших сердец. Но мы также просим, чтобы Ты презрел на этот процесс и как на посев, благословил бы этот посев, воздал бы каждому сеющему обильной жатвой и восполнил бы все наши нужды во славу имени Твоего, Бешем Йешуа ха-Машиах. Аминь. Слава Тебе, Всевышний. Аминь.
Я Израиль, Адонай,
Thank you.
мы в прошлый раз говорили о вессонных одеждах, вессонном хитоне первосвященника и также о вессонном хитоне невесты, вессонная одежда невесты, но мы видели, что это суть одно, в общем-то, да, потому что невеста поднимается на уровень первосвященника, невеста облекается в первосвященника, в того, кто есть первосвященник. Поэтому символика вессонных одежд, она как применимо к первосвященнику, так и к невесте. Но вот в прошлый раз мы говорили, где еще в Писании встречается вессон. В частности, это Давид и его люди, певцы, когда они переносили ковчег Завета в Иерусалим. Мы объясняли, почему, что это за образ такой. Но есть еще один момент, о котором говорит Тора, где точно так же встречается вессон. Это, собственно говоря, сам мешкан. Причем именно сам мешкан, который был сделан из чистого вессона. Потому что, когда я говорю сам мешкан, я имею в виду, что у мешкана было два покрова. Два покрова, то есть покров шерстяной, покров кожаный, который в свою очередь делился тоже на две части. И уже потом под этими двумя видами покровов находился сам мешкан, который был сделан из чистого вессона. Но это не случайно вот такая связь. Первосвященник облечен в вессонный хитон, сам мешкан сделан из чистого вессона. Почему? Потому что первосвященник в каком-то смысле отождествлен с мешканом. Ведь если мы разбираем образы Торы, то мы не можем не увидеть, что сам мешкан и первосвященник, который служил в этом мешкане, на самом деле это две грани одного и того же. И сам мешкан указывает нам на Сына Божьего, и первосвященник точно так же указывает на Сына Божьего. И я напомню еще раз, что мешкан с иврита означает просто обитель. То есть это место, где обитает Всевышний, где раскрывается Всевышний. И когда, допустим, мы в послании, вернее, в Евангелии от Иоанна читаем обетование Иешуа сотворить обитель у того, кто будет послушен его заповедям, явиться ему лично такому верующему, да, и сделать у него обитель. Фактически, если Иешуа говорил на иврите в этот момент, то он наверняка использовал слово «мешкан». Фактически он сказал, что я сделаю живой мешкан из такого верующего, который во всем мне послушен и которому я однажды явлюсь. То есть, опять же, обетование его личного внутреннего явления. Ну, как я уже сказал, мешкан имел два вида покровов, то есть сам мешкан был не виден, вот тот мешкан, который был сделан из вессона, потому что он был скрыт под двумя видами покрывал. И первое покрывало было шерстяным, второе было кожаным, причем вот это кожаное покрывало делилось на две части, можно сказать так, потому что одна покрышка кожаная была синего цвета, из синих кож, и другая покрышка была тоже кожаная, из кож красных. Но все это вместе как бы единый покров, просто состоящий из двух частей. Чуть позже объясню почему. И в символическом смысле вот эти два покрова, это можно так сказать, два вида съемной праведности. Я условно это так называю, съемная праведность. То есть праведность, которая вменена. Праведность, которая не является сущностью самой души, но которая просто ей вменяется по благодати. В этом смысле как бы съемно, вот как покрывало их можно было снять, можно было одеть. Но сам мешкан, с ним ничего подобного нельзя было проделать, потому что он сам по себе из вессона. То есть вессон с него не снимешь, потому что он просто из вессона состоит. Так вот, если два этих вида покрывал символизируют собой два уровня съемной праведности, это уровень прощения, уровень оправдания, я чуть более подробно сегодня скажу об этом, то сам мешкан, конечно же, символизирует собой уже праведность несъемную. То есть это уровень сыновства. Мы поднимали эти темы сегодня, поэтому многое будет напоминаться. Так вот, шерстяная первая покрышка, которую мы видели, если бы мы смотрели на мешкан, то первый покров, который бы мы видели, он был шерстяным, из белой шерсти. Это уровень прощения грехов. Дальше идет кожа синяя, и под ней уже кожа красная, и только после этого уже непосредственно сам мешкан. Кожа синяя, кожа красная. Почему? Что символизирует собой эти цвета? Напомню, что синий цвет добывали из моря, из особых моллюсков, которые обитали в море, а красный цвет из земляных червей. Поэтому красный еще так и называется, если по-русски переводить, червленый цвет, от слова червь. То есть, таким образом, красный связан с землей, а синий связан с морем. Мы знаем, что в символике Торы море или моря – это народы мира. И я напомню, почему. Потому что море на иврите «ям», и это записывается в Торе двумя буквами. Это слово «ют» и «мем». Но эта же самая частичка «ют» и «мем» образовывает множественное число. Если на конце существительного мужского рода поставить эту частичку, то получается из единственного числа множественное число. И множественность – это как раз то, что свойственно народам мира. Именно поэтому море или моря – это символ народов мира в Торе. Почему земля является образом народа Израиля? Потому что «арец» – земля на иврите. иврите связано со словом «рацион», воля или желание, подразумевается воля Всевышнего. И Израиль был создан именно для того, чтобы быть проводником воли Всевышнего на этой земле. Таким образом, земля, вот когда мы видим в Писании тандем такой, да, земля и море, то мы должны понимать, что в символике море – это народы мира, земля – это Израиль. Итак, первое покрывало, которое шло... или лежала на самом деле после шерстяного покрывала, кожа синего цвета, символизирующая собой верующих из народов, из неевреев. После лежало уже покрывало, кожаное покрывало красного цвета, символизирующее собой верующих из евреев. Почему вот это вот деление на евреев и неевреев вот здесь нам представлено только на уровне, который называется оправдание? Ну, понимаете, помимо того, что эти покрывала символизируют уровни, здесь мы еще можем увидеть различные этапы нашей жизни с Богом. Так вот, первое покрывало шерстяное, которое было белого цвета, это первая любовь. Мы только уверовали, понимаете? И вот на этом уровне там нет никакого деления. Если мы опять же вернемся на 2000 лет назад в историю ранней апостольской общины, да, изначально, в общем-то, практически вся община состояла только из евреев, и неевреи начали присоединяться уже к тому моменту, когда вот состояние первой любви, этой эйфории среди еврейских верующих уже закончилось. Но если предположить, что Бог одновременно бы сошел духом и на евреев, и на неевреев, то пока и те, и другие находились в состоянии первой любви, они бы не ощущали никакой разницы между собой. Вот эта первая любовь, она их соединяет в единое целое. А вот когда она уже заканчивается и начинается уже, ну так может быть грубо, но рутинный религиозный путь, вот тут появляется четкое разделение. Разное богословие, как мы с вами видим в книгах Нового Завета, богословие было разным. У евреев, уверовавших в Иешуа, одно богословие, у неевреев, уверовавших в Иешуа, другое богословие. То есть это разделение, оно произошло. Хоть и те, и другие считали друг друга братьями, но все-таки, по большому счету, вместе никогда не собирались и придерживались разных каких-то традиций и разные заповеди. Ну, может быть, не разные, скажем, у евреев просто их было больше, чем у неевреев, и поэтому было какое-то существенное отличие. Так вот, вот это второй уровень покрывал, он как раз этот момент высвечивает. А далее сам мешкан, который из весона, и вот это уже уровень сыновства, на котором опять нет никакой разницы между евреями и неевреями по плоти. Потому что там Сын Божий как бы все эти разницы, все эти различия стирает, он сам в себе делает все эти души одним единым целым. Итак, сам мешкан, вот, который сделан из чистого весона, он представляет собой уровень сыновства, и это же соответствует праведности несъемной. То есть я еще раз напомню вот эти моменты. На первых двух уровнях, прощения и оправдания, человек мыслит примерно так, что сам по себе я грешник, но благодаря тому, что Христос за меня умер, пролил свою кровь, мне вменена его праведность. На уровне прощения человек говорит, я прощен по благодати, на уровне оправдания он говорит, я оправдан по благодати, я сделан новым творением. Но все это по благодати, хотя сам по себе я жуткий грешник. На уровне сыновства концепция меняется с точностью до наоборот, потому что в душе раскрывается истинная суть этой души от создания мира. И душа мыслит уже совершенно по-другому. Сам по себе я безгрешный, совершенный Божий Сын, сам по себе. А вот одет я в какую-то, в некую маску земного человека, который несовершенен и грешен. Это не мое, это просто моя маска, которая просто на меня надета, но рано или поздно она будет скинута. Но сам по себе я как раз сам непорочный Божий Сын, как душа. Понимаете, то есть концепция полностью меняется. Вот это есть несъемная праведность, то есть уже не вмененная. Просто вот эти два этапа, когда мы живем на уровне вмененной праведности, прощения, оправдания, это наш путь к раскрытию нашей настоящей сущности. И когда она раскрывается, а эта настоящая сущность как раз и есть Божий Сын, то вот эта праведность уже несъемная. Мы понимаем, что вот это и есть наше настоящее. Это не то, что нам вменено. Это то, что наше настоящее, то, что было сокрыто от нас. И вот теперь Господь это все раскрыл. Собственно, вот на этом третьем уровне и происходит новое рождение. То, что называется новое рождение, рождение свыше, оно присуще только вот этому третьему уровню. И вот это и есть первосвященник, и это же уровень невесты, как мы знаем, да. Ну, как кому-то, может быть, не покажется это странным, но в устройстве мешкана мы с вами находим намек на Иоанна Крестителя и на Иешуа. Каким образом? Ну, вот смотрите, еще раз я напомню, что шерсть и кожа, да, это два покрывала мешкана, а сам мешкан, он сделан из весона, то есть лен. Весон — это лен, это просто лен тончайшей выделки. Что мы видим в истории Иоанна Крестителя и Иешуа? Приходит сначала Иоанн Креститель, одежда которого состоит, опять же, из шерсти и из кожи, подобно двум покрывалом мешкана, потому что он сам одевался в шерстяную одежду, одежда была у него из верблюжьей шерсти, и опоясан он был кожаным поясом. Вот здесь намек на два вида покрывала мешкана. И этот Иоанн Креститель указывает на Иешуа, который пришел в льняном хитоне. Видите, параллели, да? Параллели очевидны. Там два вида покрывал, кожа, шерсть. Здесь два вида материала в одежде Иоанна Крестителя, тоже кожа, шерсть. И под кожей шерстью в мешкане скрывалась весонная составляющая, и Иоанн Креститель указывает на Иешуа, который приходит в льняной одежде. Я уже сказал, что весон — это тоже лен, просто тончайшие выделки. Так вот, интересно, что Иешуа, он не был раскрыт в полной мере, то есть он не начал служить в полной мере. Это можно почитать, если кто-то сомневается, просмотрите еще раз Евангелие. Когда он действительно, можно сказать, раскрылся в полную меру в Израиле? Когда он начал служить в полную силу? Только после того, как Иоанн Креститель был арестован и впоследствии обезглавлен. Пока служил Иоанн Креститель, Иешуа, он тоже служил. Во-первых, надо сказать, что их пути, что ли, маршруты их служения не пересекались, и на то были особые причины, да, я сейчас тоже поясню, какие. Во-первых, они служили в совершенно разных местах. Во-вторых, Иешуа, пока не был арестован Иоанн Креститель, пока, скажем, он не был убран Богом со служения, не был арестован и впоследствии обезглавлен, Иешуа просто не раскрыл в полную меру своего служения. То есть он просто не был раскрыт на 100%, так как он был раскрыт после того, как был убран Иоанн Креститель. Почему? Ну, самая главная причина заключается в том, что это были, ну, в определенном смысле антиподы. Но если, допустим, об Иоанне Крестителе сказано, что он жил в пещерах, что он ходил всегда в одной и той же одежде, в шерсть, опоясанной кожей, это вообще одежда пророка. Он одевался так, как пророк Илия. Так был одет в свое время пророк Илия. И не случайно Иешуа сказал, что это Илия, который должен был прийти. Питался он кузнечиками и диким медом. Он постоянно находился в каких-то постах. Ну, вот понимаете, не дать не взять пророк. На него смотрели как на пророка. Весь его вид говорил о том, что он пророк, как потом в православии таких людей называли юродивые. Так вот он был таким юродивым, понимаете? Это влекло к нему людей. Но что сказано о Иешуа? Не было в нем ни вида, ни величия. И не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. И здесь речь не идет о том, что он чисто внешне не был привлекательным человеком. На самом деле, не было в нем вида и величия в религиозном смысле этого слова. Вот в религиозном смысле этого слова не было никакого вида. Внешне он никак себе религиозно не привлекал. Потому что он не был похож на какого-то посланца небес, уж тем более на юродивого. Он жил, как все иудеи, он кушал, как все иудеи. Он совершенно не постился, в отличие от всех остальных иудеев, кстати. Он одевался в хорошую одежду, вот этот льняной хитон, это очень качественная одежда была, достаточно дорогая. То есть это был полный антипод Иоанна Крестителя. И мы помним, что даже сам Иоанн Креститель, который на него указал и сказал, вот это Мессия, вот это Агнец Божий, который берет на себя грех мира, чуть позже, когда он узнал вообще, как служит Иешуа, да, чему он учит, как он вообще себя ведет, что вот он там с мытарями и грешниками ест за одним столом, что пьет с ними вино вместе. Это с людьми, которые отлучены от синагоги. С ними не то, что вместе сидеть нельзя правоверному иудею. Вернее, не то, что кушать там и пить вино, тем более, нельзя. Даже сидеть вместе за одним столом нельзя. Иешуа не только сидит, но и кушает с ними, пьет вино с теми людьми, которые отлучены от синагоги за свои грехи. Не поститься. Ну, много таких моментов, которые возникали, вернее, вызывали большой вопрос даже в душе самого Иоанна Крестителя. А не ошибся ли я? Может ли быть такой человек Мессией? И вы помните, когда он был заточен в темницу, Иоанн Креститель, то оттуда посылает послов к Иешуа спросить: ты ли тот, кто должен прийти или ждать нам другого? Как так? Сам же на него указал. Сам же всему Израилю показал. Вот он, Машиах. Вот он, Агнец Божий. И вдруг такой вопрос. Так ты ли тот, кто должен прийти? Почему? Да вот поэтому. Потому что в религиозном менталитете Иоанна Крестителя вот такому образу жизни, что ли, да, не было объяснения. Ну ладно, там простой еврей, это ладно. Но человек, который является Мессией, ну что-то странное, что-то непонятное. То есть о его образ вот этот вот такой, достаточно нерелигиозный, я бы сказал, жизни, притыкались, как мы видим с вами, не только религиозные лидеры, не только религиозные вожди Израиля, но даже Иоанн Креститель, который сам же на него и указал. Вот это главная причина, почему они всегда служили далеко друг от друга. Их вот эти вот маршруты не пересекались, чтобы не было преткновения. И я думаю, что это одна из главных причин, почему большинство учеников Иоанна Крестителя так и не признали в Иешуа Мессию. Вот это парадокс. Но самый минимум тех, кто считали себя учениками Иоанна, в итоге стали учениками Иешуа. Большинство же учеников Иоанна так и остались его учениками и не пошли за Иешуа. То есть они, казалось бы, верили своему учителю во всем, но вот этот момент как-то не знаю, то ли они не поверили, то ли у них тоже это вызвало преткновение, вот такой образ жизни Иешуа, который не соответствовал религиозным представлениям о том, каким должен быть пророк, а уж тем более Мессия. Но факт остается фактом. Большинство учеников Иоанна Крестителя в Иешуа не уверовали. До сих пор в некоторых странах, которые расположены по берегам реки Евфрат, в частности в Сирии, ну, на сегодняшний день уже не знаю, пока там война не началась, но до недавнего времени в Сирии жили потомки вот этих учеников Иоанна Крестителя, которые называются мараны, секта маранов, это такое ответвление в иудаизме, но они сами себя считают потомками учеников Иоанна Крестителя. В частности, в Ираке, вот я знаю, секты маранов еще остались. То есть это движение, мы видим, оно не угасло окончательно, не затухло. Но в Мессию они не уверовали. Они тоже себя считают иудеями, они чтут иудейские традиции, но помимо каких-то общепринятых иудейских традиций, у них есть еще какие-то свои, чисто свои учения, чисто свои традиции, которые идут вот с тех времен, от Иоанна Крестителя и от его первых учеников. И вот смотрите, Иоанн Креститель, как мы помним, который указал на Иешуа, он был обезглавлен. И вот только после этого Иешуа раскрылся в полной мере. И здесь, помимо всего прочего, конечно, прежде всего отражение внутренних каких-то моментов, которые свойственны каждому из нас. В каждом из нас есть период Иоанна Крестителя, когда мы живем, ну, в той или иной степени, будучи обладаем религиозным духом, религиозными представлениями о каких-то вещах. И вот пока этот в наш внутренний Иоанн Креститель не умер, не обезглавлен, Иешуа в нас в полной мере не раскроется. Потому что, еще раз поясню, что он очень неудобо вместителен для религиозного менталитета. Вот почему сегодня очень многие христиане не могут узнать его истинного. Потому что у них сложилось представление о нем в каких-то своих вот религиозных чисто рамках. Но когда он приходит таким, какой он есть, они его не могут узнать. В принципе, нет ничего нового под солнцем. Что делалось, то и будет делаться. Так вот, еще раз повторю, что только после того, как Иоанн Креститель был обезглавлен, Иешуа раскрылся в полной мере. И это вот как раз параллель с тем, о чем мы говорим на основании книги Откровения. Когда мы читаем с вами победители, участники первого воскресения, которые были обезглавлены за Слово Божье, но это можно перевести как через Слово Божье, потому что предлог «вия» греческий означает не только «за», но и «через». И мы с вами проводили параллель с царем Саулом, который тоже был обезглавлен, и только после этого на его место приходит царь Давид. Вот это обезглавливание должен пережить каждый из нас, как религиозный христианин. Все мы в этом смысле и Саулы, и Иоанна Крестители, и пока мы как люди не обезглавлены верующие, то есть пока мы через Слово Божье не убиты святостью Божьих заповедей, пока мы не обезглавлены в том смысле, что у нас уже больше не остается собственного чего-то, в понимании духовных вещей, так, что на это место может прийти одна единая голова на всех, то есть сам Божий Сын. Потому что пока у нас у всех свои головы на плечах, мы только можем говорить устами, что Он наша голова. На самом деле у нас у всех свои головы. Но вот пока мы не обезглавлены Словом Божьим, святостью Его заповеди, пока мы не убиты даже как верующие, если сказать по-другому, пока мы не возложили себя как новое творение на жертвенник всесожжения, до тех пор Сын Божий в нас по-настоящему не раскроется. То есть я думаю, вот эта вот идея ясна. Эта же идея показана нам еще вот где. Евангелие от Матфея, 17 глава, 1-2 стихи. «По прошествии дней шести взял Иешуа Петра, Якова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних. И преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце. Одежды же его сделались белыми, как свет». Мы знаем, что нет ничего написанного просто так, и даже в Евангелиях, хоть, в общем-то, они не имеют статуса Писания, но, тем не менее, на какие-то моменты там необходимо обращать внимание. И вот то, что сказано что это произошло по прошествии дней шести, ну понятно, после какого-то события, но тем не менее все-таки вот эта фраза обращает на себя внимание, что по прошествии дней шести вот эти первенцы, они поднимаются на высокую гору. Почему они первенцы? Я еще раз напомню, что эти три ученика, каждый из них был в чем-то первым. Петр, он был первым, кому явился воскресший Иешуа внешним образом. И он был первым, кто проповедовал Евангелие о воскресшем. Яков был первым, кто был умерщвлен за имя Иешуа, а именно он был обезглавлен. И Иоанн был первым, кто пережил внутреннее явление Иешуа на острове Патмос. Он был первым, кто пережил, по сути, рождение свыше. То есть каждый из этих троих был в чем-то первым. Это были первенцы, это образ первенцев. И вот по прошествии дней шести, они, эти первенцы, поднимаются влекомо Иешуа на высокую гору. То есть, естественно, это образ, потому что, с одной стороны, эти шесть дней символизируют 6000 лет вообще существования человечества, и только в конце этого периода появляются первенцы, которые восходят на духовную гору Сион. То есть, только сейчас, вот о чем мы с вами говорим, мы видим, что на разных образах и Писание, и даже вот в Евангелиях мы видим, этот момент прослеживается, что вот это собрание первенцев в полном смысле слова появляется только в конце времен, в конце периода 6000-летней истории человечества. С другой стороны, эти 6 дней указывают на 6 дней творения, то есть период, пока мы живем как творение, пока мы видим себя творением. Это период 6 дней творения. Но вот когда мы уже переходим, поднимаемся верой с уровня творения на уровень Творца, вот это уже 7-й день Шаббат. Если сказать по-другому, это 6 дней работы, опять же, если это рассматривать в свете заповеди о Шаббате. 6 дней работы, а 7-й день это покой, Шаббат. То есть пока мы как человеки пытаемся над собой работать, себя исправлять, себя улучшать, идти по пути уподобления Божьему Сыну, это как бы 6 дней работы. И вот только тогда, когда все это заканчивается и в нас раскрывается Божий Сын как наша сущность, тогда мы входим в 7-й день в Шаббат. Так вот, не случайно, по прошествии 6 дней, вот эти первенцы поднимаются на высокую гору. Образ вознесенного состояния души. Образ подъема на духовную гору Сион. Сказано, что возвел их на высокую гору одних. А в подлинном греческом тексте стоит слово, то, что у нас переводится как одних, единственный, свой или единственный. Ну, причем это слово стоит в единственном числе. В единственном числе. Ну, я думаю, что более грамотно было бы, наверное, перевести не одних, а как своих или самых близких к нему, то есть тех, кого он считал наиболее приближенными. Вернее, я неправильно сказал. Свой или собственный, да, именно такое значение. Вот. Но просто удивительно то, что это слово все-таки стоит в греческом в единственном числе, а не во множественном. Поэтому переводчики, наверное, просто терялись в догадках, как это правильно перевести, но перевели так, возвел их одних. Хотя здесь явный намек на то, что поднимается кто-то один. Поэтому очень четкое такое, знаете, четкий намек недвусмысленный, что вот этот подъем, когда души совершают, они все соединяются в итоге в одного. В одного. То есть, чем выше мы поднимаемся, восходим к Богу, тем больше мы из множества преображаемся в одного. То есть, это идея, которая нами уже, не знаю, тут разжевана, пережевана многократно в этом собрании. Так вот, это просто маленькая прелюдия к тому, что я хочу сказать об этих людях. В принципе, я уже озвучил этот момент, просто сейчас хочу на него обратить особое внимание. Посмотрите, в каком порядке они перечислены, эти первенцы. Петр, Яков и Иоанн. Итак, еще раз. Петр – это тот, кому Иешуа явился воскресшим внешним образом. То есть он первый, кто встретил Иешуа воскресшего, но внешним образом. Иоанн, который назван последним, это тот, который первый пережил явление Иешуа внутренним образом. А вот между ними стоит Яков, или перечисленный Яков, который первым был обезглавлен за Слово Божие. Очень четкая схема нам показана. Путь от внешнего раскрытия к внутреннему, опять же, через обезглавливание. Понимаете? То есть, вот мы все верующие на уровне внешнего раскрытия, потому что если бы он внешним нам образом не раскрылся, как Спаситель, мы бы вообще не были верующими. Мы уверовали, потому что внешним образом он нам раскрылся. То есть Господь, он вложил в наше сердце, что Иешуа есть Мессия, что он умер за наши грехи и воскрес. Это есть внешнее раскрытие. Но пока мы не подошли вот к этому духовному обезглавливанию, мы просто не поднимемся на уровень внутреннего раскрытия. Потому что только тогда, когда мы полностью разочаровались в себе настолько, что мы уже просто не можем жить, вот тогда наступает обезглавливание. Такое аллегорическое, конечно, действие. Мы просто убиваемся словом Божьим, убиваемся его заповедью, убиваемся святостью его заповедей, и нам просто нужен какой-то выход из всего этого. И вот тогда открывается Сын Божий внутри нас как выход. Открывается как наша настоящая сущность, куда мы как души убегаем, облекаемся в него, и там мы понимаем, что мы совершенны, и там исполнен весь закон. Таким образом, от внешнего, от уровня внешнего раскрытия к внутреннему раскрытию Сына путь лежит через обезглавливание. И еще раз напомню, что вот именно это внутреннее раскрытие, оно, собственно говоря, и является новым рождением. Это новое рождение души или рождение свыше. На этом этапе душа получает от Бога имя, естественно, то самое имя, в которого она и облекается. Имя того, в которого она облекается. На этом этапе или на этом уровне душа входит в состояние абсолютного шаббата, где уже нет никакой работы, потому что Сын Божий совершенен, в нем ничего дорабатывать не надо. И вот этот уровень как раз и связан с узрением лица Господня. Ну вот, получение имени и узрение лица Господня — это процессы взаимосвязанные, как написано в книге Откровений, и узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их. То есть мы имя Его получаем на свое чело вследствие того, что мы узрели Его лицо. В прошлый раз я говорил о том, что узреть Его лицо — это узреть Его как на уровне Бог сошел, так и на уровне Моисей зашел. Мы говорили о так называемом двуличии Бога. Да? То есть вот когда и то есть, можно сказать, мы узрели Его лицо. А узрев Его лицо, мы уже не можем оставаться в живых, как человеки. Ибо сказано, никто не может узреть мое лицо, остаться в живых. Поэтому, узрев Его лицо, мы можем уже жить только как Божий Сын. Наши души просто перетекают в Него, облекаются в Него, и мы живем в Нем, и мы живем им, и мы в буквальном смысле слова становимся им. Вот это 144 тысячи, именно у них написано имя Отца Агнца на челах. Это говорит о том, что вот эти 144 тысячи, они пережили это раскрытие лица Всевышнего. Вот это и есть первенцы. Я еще к этой группе людей, или душ, лучше сказать так, вернусь сегодня. Теперь следующий момент. Еще раз я напомню, что есть три уровня спасения, о чем мы сегодня уже сказали. Прощение и оправдание и сыновство. Для тех, кто подзабыл, я объясню, в чем разница между прощением и оправданием. На примере уголовного суда судят человека, который совершил преступление. И признают, что он совершил преступление, что он виновен. Но поскольку в стране действует амнистия, его вина с него снимается, он прощен. И он отпускается на свободу прямо из зала суда. Вот это уровень прощения. Никто не отрицает, что я грешник, что я грешил, что я до сих пор продолжаю вольно или невольно согрешать в чем-то, да? Но поскольку была жертва Иешуа, он принял на себя мою вину, и поэтому я могу чувствовать себя невиновным и благодарю его за то, что он взял на себя мою вину. Я прощен. Я так и говорю, я грешник, грешник, прощенный по благодати. Сам по себе грешник, но я прощен. Я прощен, потому что Христос за меня умер. Уровень оправдания — это более высокий уровень в понимании того, что называется спасение. И опять же, если мы берем уголовный суд, то оправдание — это признание человека невиновным. Когда суд выносит постановление оправдать, это означает признать невиновным. То есть, если на уровне прощения признается, что я грешник, да, но я прощен, то на этом уровне даже не считается, что я грешник. Здесь уже более глубокое понимание сути жертвы. Я верю, что он не только мою вину на себя принял, он даже само мое преступление на себя принял. Как бы не я все эти грехи совершил и в чем-то до сих пор совершаю, а как бы это он все это, ну, Бог вменил все это ему, как будто все это он сделал. А я вот такой белый пушистый, я вообще непорочный. Он меня оправдал. Но все равно я — это я. Я — это человек, я — это потомок Адама, я — это Андрей Рашиваев в данном случае. Но я оправдан, потому что Иешуа взял не только мою вину, но и даже мои грехи он принял на себя. Все вот эти вот мои поступки он принял на себя. Это оправдание. И вот это как раз две вот эти покрышки мешкана, да, шерстяная и кожаная. Уровень съемной праведности. А вот третий уровень, который соответствует, собственно, мешкану весонному, это уже сыновство. И на уровень сыновства, мы знаем, душа переходит только вследствие того, что она возлагает себя на жертву всесожжения, даже как новое творение, как оправданное. Потому что, еще раз повторю, что Бог сделал нас из нечистых животных, которыми мы были, чистыми животными, чтобы теперь мы были возложены на жертву всесожжения, ибо только чистое животное, непорочное, без изъяна, Господь принимает на свой жертвенник. Но об этом мы, я думаю, еще поговорим еще раз на следующем служении, потому что будем снова обратимся к теме всесожжения. Так вот, только на уровне сыновства, вот сейчас я подхожу к этой мысли, что только на уровне сыновства воскресение Иешуа, оно востребовано душой. То есть, вот только на этом уровне я применяю в своей жизни его воскресение. На первых двух уровнях я, в общем-то, практически в нем не нуждаюсь. Хотя, конечно, я славлю Бога, я славлю Иешуа за то, что он воскрес там и так далее, победил там смерть и все такое. Но по большому счету на этих двух уровнях, пока я нахожусь, я не нуждаюсь особо в его воскресении. Почему? Я поясню. Смотрите, для того, чтобы меня простить, ему не нужно было воскресать. Ведь он принял на себя мою вину и был убит за мою вину. Ну, слава Богу, убит. Я благодарен ему за это. Он убит. Но, собственно говоря, если бы он даже не воскрес, я все равно был бы прощен. Потому что вину-то мою он на себя принял. То же самое с оправданием. Он принял на себя все мои поступки, которые я совершал. Все мои грехи, которые я делал. И убит за них. Слава Богу, значит, с меня все это снято. И если бы он даже не воскрес, я все равно был бы оправдан, потому что он с меня все это снял и взял все это в свою смерть. То есть, как мы видим, на этих двух уровнях, как бы его воскресение, оно мне даже, собственно, не особо и нужно. А когда же это воскресение становится мне нужно как жизнь, как воздух? А вот только на третьем уровне сыновства. Почему? Потому что важно понять, для чего он воскрес. Он воскрес прежде всего для того, чтобы стать моей новой сущностью. И вот здесь, на уровне сыновства, я и применяю его воскресение. Он воскрес для того, чтобы стать моей новой сущностью, чтобы просто меня, как человека, заменить собой. И вот здесь я уже без этого, без воскресения не могу, потому что откуда возьмется Сын Божий, если Он не воскрес? Потому что Сын Божий только один, это Он. Поэтому Он и воскрес, чтобы прийти в меня и стать, раскрыться во мне, как моя сущность. Поэтому только на этом уровне я действительно, можно сказать, принимаю полноту Евангелия. Если на первых двух уровнях я фактически, ну, принимаю, я, конечно, все принимаю так-то, да, но по большому счету мне нужна только его смерть. Мне особо его воскресение не нужно. Если бы его не было, я бы без него прожил. А вот на уровне сыновства я уже без воскресения не могу, потому что самого уровня сыновства не было, если бы он не воскрес. Вот это действительно полнота. Ну вот смотрите, к чему я сейчас подвожу. Что именно тогда, когда он воскрес? Напоминаю какие-то вещи. Именно тогда, когда он воскрес, его одежда уже была несъемной. Если пока он ходил по земле, он мог снимать себе одежду, он снимал эту одежду, естественно, когда мылся, когда спать ложился там и так далее, и одевал ее вновь. То вот когда он воскрес, его одежда и он, это уже было нечто единое целое. Я уже говорил, да, о том, что он появлялся внезапно перед учениками в одежде и исчезал тоже в одежде. Если кто смотрел фильм «Терминатор», тот помнит, что перекидывали человека в будущее, или там терминатора, который был, выглядел как человек, он голым появлялся, потому что одежда вместе во времени с ним не перемещалась или в пространстве. И, кстати говоря, вот эта идея, она во многих фильмах показана. Это правильно на самом деле. Это правильно, потому что перемещается только биологический материал. Так вот здесь примерно то же самое. Понимаете, то, что он появлялся в одежде, исчезал в одежде, говорит, что одежда с ним была единым целым, потому что это был дух, который просто принимал материальную форму. Стало быть, одежда, которую видели на нем его ученики. Это тоже был материализовавшийся дух. Это было нечто единое целое. Он сам и его одежда это нечто единое целое. Вот он уровень несъемной праведности. Мы знаем, что одежда в Писании символ праведности. Уровень несъемной праведности, то есть невмененной. Вот оно воскресение из мертвых. Вот когда мы действительно имеем эту несъемную или уже невмененную праведность. И вернемся снова к Мишкану. Итак, Мишкан состоял из трех уровней, да, можно сказать так, из трех уровней. Два съемных, два вот этих вот покрывала, два вида покрывал. И третий это сам Мишкан, который был сделан из чистого весона. Что же касается самого Мишкана, то он состоял из двух половин. Давайте прочтем об этом. Это книга Исход. 26 глава и 3 стих, и потом 6. Пять покрывал пусть будут соединены одно с другим, и другие пять покрывал соединены одно с другим. То есть мешкан состоял из двух частей, из 10 покрывал общей сложности, которые были сделаны из весона, 5 покрывал соединены особо, и 5 покрывал особо. Таким образом образовывались две половинки мешкана, кстати, по аналогии с двумя скрижалями, на которые тоже было 5 заповедей, на другой 5 заповедей. Это не случайно, потому что 10 покрывал мешкана символизируют 10 заповедей, потому что на этом уровне уже весь закон Божий, который представлен скрижалями, он вложен в такую душу. И дальше 6 стих. «И сделай 50 крючков золотых, и крючками соедини покрывало одно с другим, и будет мешкан одно целое». Вот эта вот идея соединения двух половин в одно единое целое. Очень важный момент. 50 золотыми крючками. Здесь есть, конечно, намек на восстановление внутренней целостности, внутренней раздробленности между духом и душой. И соединяли две эти половинки мешкана вместе в одно единое целое.
целая 50 золотых крючков. Конечно, 50 крючков указывает нам на юбилейный год. Посредством исполнения души юбилейного года восстанавливается эта утраченная целостность, и в нас появляется мешкан. Но я еще раз напомню, что одно из слов, которое переводится как крючок на иврите, это вав. Но есть буква «вав», и числовое значение буквы «вав» – 6. Поэтому если мы слово «вав» заменим буквой «вав», то у нас получится что? 50 на 6, поскольку крючков было 50, дает число 300. 300. И не случайно, потому что 300 – это гематрия слова «капар» – «выкупать». Число 300 указывает на искупление. Вот оно, искупление. Мы сейчас подходим опять вот к этой теме искупления. Что это такое? И я в конце скажу, почему это важно сегодня об этом говорить и напоминать об этом. Искупление – это восстановление утраченной цельности, внутренней цельности между духом и душой. Я еще раз напомню, что когда Бог сотворил тело Адама, то Он поместил в него частицу самого себя, вдохнул в него частицу самого себя. Но эта частица Бога, попав в тело человека, разделилась на две части, условно говоря, на дух и душу. На иврите называется нефеш и нешама – высшая душа человека и животная душа человека. Но вот эти две частицы, некогда единой цельной сущности, должны быть снова восстановлены. И они восстанавливаются, они снова становятся одним целым, подобно двум половинкам мешкана. Через что? Через то, что в них воцаряется Иешуа. Он сначала воцаряется в одной половинке, в той, которая называется духом. Спустя какое-то время он воцаряется во второй половинке. И вот посредством того, что он воцарился и там, сам в себе он соединяет вновь две эти половинки в одно единое целое. Вот они, две половинки мешкана, чистый весон, не тварная природа, как мы знаем, весон символизирует вообще лен. Вот это то, что и называется искупление. И вот эта внутренняя разделенность, которая произошла при сотворении Адама, впоследствии она была отражена в том, что единый народ Израиля также был разделен на две половинки, на Израиль и Иудею. И опять же мы видим с вами в Писании пророчество, что Израиль и Иудея снова должны быть восстановлены, опять же, посредством чего? Посредством воцарения в них Машиха. То же самое, что происходит у нас внутри. То есть все события, которые совершаются внешним образом, это всегда отражение чего-то более глубокого, более важного, того, что происходит внутри самого человека. И разделение на дух и душу нашло также отражение в разделении единой человеческой сущности на мужчину и женщину, как мы знаем, да? И опять же, посредством чего мужчина и женщина становятся одной плотью? На самом деле люди думают, что посредством там брака, еще как-то. На самом деле на Востоке так не считалось, и в иудаизме до сих пор так не считается. Именно поэтому, я просто не помню количество лет, сколько может мужчина прожить женщиной по иудейским законам, если она не рожает ему ребенка. Но там есть определенное количество лет, там 6 или 10, не помню сколько. Короче, если в течение этого времени она ему не родила, мужчина обязан с ней развестись. Почему? Потому что они так и не стали одной плотью. Почему? Потому что одной плотью они становятся только в рожденном первенце. Вот он, рожденный первенец, он соединяет в себе их в единое целое, потому что берет что-то от папы, что-то от мамы. И сам себе их соединяет в одно единое целое. Вот этот рожденный первенец, он соединяет мужчину и женщину в одно, делает их одной плотью. Вот это опять же отражение внутренних процессов. Тот самый первенец, который рождается в нас, то есть Иешуа Божий Сын, сам в себе и склеивает нашу дух и душу в единое целое. Вот это и называется искупление. И вот не случайно именно только о 144 тысячах сказано, что они искуплены от земли. Понимаете, опять же, на сегодняшний момент времени только они, только те, которые входят в это число, только они и искуплены, только в их жизнях и исполнилось то, что называется искуплением. И они же поют новую песню. И как мы видим, связь очевидна. Вот эта новая песня, по сути, открывает нам, что такое на самом деле искупление. И они же имеют печати на челах. Как я сегодня уже сказал, да? И вот эта печать на челах, особенно это важно. Особенно это важно в то время, в которое мы живем. Потому что именно эта печать на челах обеспечит совершенную защиту вскоре. Вот именно когда исполнится слова Малахи, и тогда увидите различия между служащим мне и неслужащим мне. Мы видим, что уже при дверях. Мы видим, что совсем близко. По всем тем событиям, которые происходят, мы видим, что уже совсем близко. И вот очень скоро все будут видеть различия между теми, у кого стоит эта печать на челе, и теми, у кого этой печати нет. А это, поверьте мне, будет очень очевидно. Итак, 300 – число, символизирующее собой искупление. Именно поэтому длина Ноева ковчега была 300 локтей. Длина на иврите орех, но это слово, которое звучит очень похоже, и по написанию оно очень похоже, слово орех. Орех — это странник или пришелец. Связь очевидна. Понимаете, только та душа, которая действительно вошла в искупление, она понимает, что такое быть странником и пришельцем на этой земле. Что такое жить здесь, но ни к чему на земле здесь не принадлежать. И не отождествлять себя ни с чем, кроме Божьего Сына и его Израиля. Именно поэтому 300 человек было с Гидеоном. И эти 300 человек стали источником, я бы сказал так, всепобеждающего света. Именно через них излился тот свет, который стал причиной победы над Мадианом, над мадианитянами. А Мадиан, кстати, я напомню, если кто подзабыл, Мадиан в переводе означает раздор, разделение. Вот он вам намек на внутренний раздор, внутреннее разделение между духом и душой. И опять же 300 человек побеждают этот раздор этих мадианитян. Искупление. Искупление приходит, внутренняя целостность восстанавливается. И именно здесь, вот именно в этой, или скажем так, вследствие этой битвы, вследствие этой победы, Всевышний открылся под именем Яхве Шалом. Именно здесь. Что такое шалом? Ну, мы привыкли это переводить как мир. Но понимаете, это не просто мир эмоциональный, когда я ни за что не переживаю. Понимаете, я могу ни за что не переживать, просто потому что я сам по себе такой, не особо эмоциональный, пофигист, грубо говоря. Это не значит, что у меня в сердце шалом. Слово шалом происходит от шалем, а шалем — это и есть цельный. Поэтому шалом — это цельность прежде всего. Так вот именно здесь Иегова, или Яхве, лучше так сказать в нашем переводе Иегова, Яхве и раскрылся как шалом. Именно здесь он раскрылся под именем Яхве Шалом. Смотрите, уничтожается Мадиан, тот, который в переводе означает раздор, разделенность. Уничтожается посредством вот этих 300, которые стали просто источником света. И именно здесь Всевышний открывается как Яхве Шалом. То есть все взаимосвязано. И вот здесь я бы хотел еще вспомнить, по какому критерию эти 300 человек были отобраны Всевышним. Потому что, как мы помним, войск у Гидеона было много, добровольцев было много идти на эту войну. Но Всевышний, он провел это огромное количество людей через некие тесты. И в конце концов были отобраны вот эти 300. Да? И по какому критерию? Как мы помним, он сказал подойти всем воинам. Они уже прошли ряд тестов. И вот при очередном тесте, это был последний тест, он сказал подойти им к реке, и пусть они пьют. И те, которые пили с руки, потому что большинство они вставали на колени и пили прямо из реки, да, облакали, ну, как нагибались и пили из реки, да, стоя на коленях. Это большинство. Но 300 человек, они просто брали в руку воду и пили с руки. И вот тех людей, которые пили с руки, Господь сказал, вот их ставь особо, и именно через них я держу победу. Их было ровно 300 человек. Так вот, в чем идея? На самом деле тут не один смысл, но я скажу, на мой взгляд, самый интересный, самый важный смысл. Просто когда человек нагибается к реке непосредственно, чтобы пить, что он там видит?
Себя,
свое отражение. А когда человек пьет с руки, он там ничего не видит, никакого своего отражения он там не видит. Понимаете, очень глубокая идея. Вот эти 300, которые связаны с искуплением. Что нам хочет здесь Бог сказать? Когда мы с вами входим в искупление, себя мы уже не видим, себя как человеков. Мы не смотрим, мы не взираем на себя. Почему? Потому что в искуплении мы взираем только на того, кто стал нашей сущностью в этом искуплении. Только на него мы взираем, себя мы не видим. К чему я это говорю? А вот смотрите. Напомню, что выражение или слово «гасатан», то есть это «сатана», так называется «сатана», в иврите он с определенным артиклем «гасатан», имеет числовое значение 364. Еврейские мудрецы говорят, что это по числу дней в году, но такое ощущение, что здесь не хватает одного дня, потому что в году 365 дней, да, а его числовое значение 364. И объясняет, что это значит, что «гасатан», он имеет власть над человеком каждый день в году, кроме одного дня. И что это за один день? Это Йом-Кипур, день искупления. Единственный день, когда сатан не имеет власти над человеком, это Йом-Кипур. Так вот, смотрите, именно в искуплении, когда мы входим в искупление, там нет сатана, и там нет его действия, там нет нахаша, потому что мы знаем, нахаш, древний змей, это выражение хасатана. Хасатан просто явил себя как нахаш. Но я напомню, в чем была самая главная идея. Нахаш, а значит и сатана в Эдемском саду. Будете подобны Богу. Вот это была его идея. Идея фикс, да, он хотел самоуподобиться Богу, и он направил на это людей. И сегодня вот этот же принцип действует практически во всех религиозных конфессиях и деноминациях. В иудаизме, в христианстве, Ну, в основном будем говорить об этих двух течениях основных, да, иудаизм и христианство. Потому что и там люди идут путем уподобления, чтобы стать похожими на Бога. А что это подразумевает? Подразумевает то, что человек смотрит на себя и сравнивает себя с идеалом. Насколько я уже похож, чего я уже достиг, чего не достиг, где я в себе что-то уже исправил, а где мне в себе еще что-то нужно исправлять. Постоянный взор на себя. Вот то, что было с теми людьми, которые пили, вставая на колени. Они видели себя. Это видение себя. В этом нет искупления и нет победы. Именно поэтому Гасатан там в полный рост имеет роль, как говорят в Одессе. Там Нахаш присутствует, там Нахаш творит свое дело, хотя незримо, и люди этого не понимают. Но вот когда мы входим в искупление, там уже нет взора на себя вообще. Потому что там все затмевает тот, кто в нас раскрылся. И вот там уже нет ни Нахаша, ни того, кто через этого Нахаша действует. И где мы еще встречаем это число 300? Написано, Енох ходил 300 лет пред Богом, и что в итоге? И был восхищен. Вот образ восхищенных, образ младенца мужеского пола. Почему Енох ходил 300 лет? Потому что, опять же, 300 – число искупления. Думаю, связь здесь очевидна. И вот все 2000 лет существования христианской общины церковь использовала этот термин искупление. Да, всегда все 2000 лет говорили об искуплении. Но на самом деле понимание того, что это такое на самом деле, оно приходит только сейчас. Вот только сейчас становится понятно, что это такое. Потому что все 2000 лет под искуплением понимали и прощение, и оправдание. Это путали с искуплением, но это еще не искупление. Это всего лишь прелюдия к искуплению. А вот искупление – это уже уровень сыновства, который открывается нам, опять же, только сегодня. Только сегодня открывается эта истина. Это видно из разных образов Священного Писания, из разных образов Торы, к коим мы уже обращались много раз. Но один из этих образов, я еще раз напомню, это вхождение первосвященника во Святое Святых. Когда он ходил во Святое Святых? Один раз в году. И что это был за день? Йом-Кипур, день искупления. А как мы знаем, вход во Святое Святых, душ, определенная совокупности душ. Это опять же откровение только последнего времени. Потому что во Святое Святых входит только один. Подъем на уровень один. Раскрытие уровня под названием один. Новая песнь. Это новая песнь. Это послание для последних времен. А значит и искупление. Йом-Кипур вот этот вот духовный. Он тоже только сегодня. Он только сегодня наступает. Вот поэтому важно говорить об этом. Важно говорить, чтобы это понимание, оно приходило в народ Божий. Что такое искупление? Собственно, сам термин искупление означает выкупить что-то назад. Что-то кому-то принадлежало, потом это что-то перешло к другому владельцу, и вот теперь тот прежний владелец приходит, что-то, чтобы это выкупить снова обратно себе. Что и произошло. Наши души, как мы знаем, были частицей Всевышнего, и они были заняты только им. Только Он их наполнял, хотя в них не было какого-то своего сознания, да? Но вот он помещает их в тело человека, они получают свое отдельное от него сознание, и в этом смысле они становятся собственностью нашей, то есть человека, в котором эти души принадлежат. Хотя изначально это его собственность. И вот он приходит, чтобы их обратно выкупить, чтобы снова сделать своей собственностью, то есть чтобы снова их наполнить самим собой. Но это уже качественно другой уровень, потому что души эти, они на сознательном уровне позволяют ему это сделать. Вот именно это сознательное возвращение, оно, собственно говоря, и образует то, что называется отношение сына и отца. Сына и отца. Вот это и есть искупление. Но сегодня мы закончим. Сегодня мы поговорили об искуплении только на примере устройства мешкана, а в следующий раз снова обратимся к всесожжению. Ну, просто чтобы не мешать две эти темы, чтобы все уложилось. Помолимся. Всемогущий наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за эти последние времена, за эти последние дни, в которые мы живем. Мы благодарим Тебя, Господи, за те события, которые происходят вокруг. И вот мы видим, что сегодня творится при великой реке Евфрате. И мы понимаем, Господи, что время отрубления шестого ангела, оно очень близко. Но до этого времени они должны еще 5 ангелов протрубить. Должна сняться еще одна печать. Господи, мы понимаем поэтому, что это время действительно приблизилось. Господи, поэтому как никогда сегодня важно нам быть в этом искуплении. откровение, понять, что это такое, облечься в Сына Твоего, облечься в имя Твое, Господи, и действительно ходить вот в этой совершенной победе, в этом совершенном свете, взирая только на Тебя, Господь. Всевышний, мы знаем, что Ты совершенно заботишься о Своем Сыне, благословляешь и защищаешь. Поэтому эта печать на челах является совершенной защитой, Господь. Поэтому я прошу Тебя, чтобы всем ищущим Тебя, всем по-настоящему любящим Тебя, Ты бы помог, если кто-то еще не вошел вот под эту печать, под защиту этой печати, войти, Господь. Я просто прошу Тебя, Всевышний, чтобы никто из тех, кто по-настоящему Тебя ищет, кто действительно самозабвенно идет за Тобой, чтобы никто не остался без этой печати на момент наступления Твоего дня. Отец мой, я благодарю Тебя сейчас в согласии с братьями и сестрами за то искупление, которое Ты совершил. За Твой крест, за Голгофу и за воскресение из мертвых, Господи. Потому что если бы Ты не воскрес, мы бы не смогли познать сыновство. Но Ты воскрес и ввел нас в это воскресение. И сегодня мы, как единый Твой Сын, воздаем Тебе славу, Господь, и сливаемся с Тобой в одно единое целое. Поэтому благодарим Тебя за дары на этом столе. И провозглашаем, что этот хлеб есть тело Иешуа за нас ломимое. Это вино есть кровь Иешуа за нас пролитая. Отец, мы просим, чтобы Ты благословил нас, когда будем принимать это святое причастие. А мы за все воздаем Тебе славу и благодарность нашему великому Богу и Отцу. Бешем Иешуа ха-Машиах. Аминь. Баруха тату на лухейну млыха улам хаму цилих и минхарец. Аминь. Благословен Ты, Господь Бог наш, со вселенной, произрастивший этот хлеб из земли. Аминь.
Аминь. Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, сотворивший плод виноградной лозы. Аминь. Дал мне чистоту.
Аминь. Бог благ.
Всегда.
Всегда.
Бог благ.
Все сказали?
Аминь.
Аминь. Аминь. Всех с праздником, с Днем военного разведчика.